Радио Прага. Новости.
Чехия примет 70 семей из Сирии. Из-за угрозы дефляции не нужно менять курс кроны, считает председатель Национального банка Сингер. И Сенат потребовал от правительства приложить чрезвычайные усилия по делу детей, отобранных чешским родителям в Норвегии. Чешское правительство единогласно приняло проект переселения 15 семей сирийских беженцев, всего примерно 70 человек. Еще накануне голосования некоторые министры высказывались против данного проекта, аргументируя соображениями безопасности и потребностью сначала разработать концепцию иммиграционной политики Чехии. Правительство также выделит 100 миллионов крон на улучшение условий в лагерях беженцев в странах Ближнего Востока. Чехия по-прежнему отвергает предложение обязательных квот для принятия беженцев. Такая идея неофициально обсуждалась в европейских органах. Нулевая инфляция и угроза дефляции, возникшие в результате низких цен на нефть, не являются поводом для снижения курса кроны, заявил председатель Чешского национального банка Мирослав Сингер. Напомним, что с конца прошлой недели крона быстро дешевела в результате ожиданий, что чешский Центробанк вновь приступит к валютным интервенциям с целью снижения курса кроны. После выступления Сингера крона временно укрепилась. В среду в первой половине дня курс кроны к евро вновь понижался. Теперь он составляет 28,20 крон за евро. Сенат, Верхняя палата чешского парламента, принял резолюцию, призывающую чешский кабинет министров предпринять чрезвычайные усилия для решения дела детей, отобранных в Норвегии чешской гражданке Эве Михалаковой. Дети были семье отобраны по подозрению в сексуальных домогательствах. Несмотря на факт, что обвинение было норвежской полицией скоро снято, дети не были возвращены в семью. Более того, два брата были разделены и отданы на воспитание в разные семьи. По требованию парламента и под давлением общественности, чешская дипломатия обратилась к соответствующим органам Норвегии с просьбой содействовать скорейшему решению проблемы. Сенатор Зузана Баудишева в ходе обсуждения обратила внимание на факт, что Декларация прав ребенка гарантирует детям право на сохранение гражданства, родного имени и языка. В связи с этим Баудишева требовала энергичных шагов чешской стороны по прекращению дела по усыновлению детей норвежскими семьями. Городской совет города Острава решил закончить судебный спор с Чешской Республикой, представленной в этом споре правительством страны. Речь шла о немного курьезном иске. Мэрия Остравы утверждала, что правительство не принимает достаточные меры для того, чтобы улучшить загрязненность воздуха в третьем по величине городе страны. Город добивался того, чтобы суд приказал правительству поступать в этом деле более энергично. Судебное разбирательство длилось несколько лет. Суды разного уровня отвергали иск как не поддающийся юрисдикции судов. Городской совет Остравы сегодня решил не продолжать разбирательство в Конституционном суде. Это отнюдь не означает, что мы не будем продолжать борьбу за улучшение экологии в городе. Мы просто будем использовать другие методы, заявил новый мэр Остравы Томаш Мацура. И это уже все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал. Вы слушаете Радио Прага, в студии по-прежнему Либор Кукал. Чешские историки спорят с президентом о Степане Бандере. Журнал «Шарль Эбдо» появится в продаже и в Чехии, и будущее чешской трансплантологии. Это наши темы на сегодня. Оставайтесь с нами. Словесная дуэль вокруг истории Украины, разгоревшаяся между президентом Земаном и группой чешских украинистов и историков, набирает обороты. Мирош Земан, публично ответивший на письмо данной группы, назвавший предыдущее высказывание чешского президента о Степане Бандере вводящим в заблуждение, получил очередную порцию критики в свой адрес. С чем конкретно не согласны специалисты, нам скажет Ларета Вашкова.
Например, с упрощенной оценкой сложных разделов истории Украины и использованием президентом спорного термина «бандеровцы», что, по мнению авторов письма, неуместно по отношению к какому-либо политическому или общественному движению уже по той причине, что ни одна из партий или общественных организаций не включила этого слова в свое название. Исключением является лишь всеукраинская организация «Трезуб» имени Степана Бандеры, которую можно назвать националистической или скорее национально-консервативной, и которая, как подчеркивают авторы письма, до вооруженного конфликта на востоке Украины практически не имела никакого политического влияния.
На поверхность также всплыло, что было отмечено большинством СМИ Чехии, печально известное высказывание «Я убью каждого поляка от 16 до 60 лет». Его авторство Земан приписывает Степану Бандере.
Да, и в данном случае авторы письма, следует отметить, что первое письмо было написано украинисткой Ленкой Виховой, историком и украинистом Давидом Свободой, специалистом по радикально-правым движениям Антоном Шеховцовым и социологом Яной Леонтьевой, и количество подписантов второго письма удвоилось. Уверены, что Земан ошибается, потому как Бандера таких слов не произносил. Чаще всего историки высказываются в пользу версии о том, что эту фразу о поляках произнес командир украинской повстанческой армии Дмитрий Кличкивский, который считается инициатором акции по истреблению польского населения на Волыни. Он руководствовался убеждением, которое разделяете и вы, что каждый должен жить на своей родине, сообщается в последнем письме чешскому президенту. Напомним, что спор между группой, в которую входят не только украинисты, и Земаном разгорелся в августе прошлого года, когда она призвала президента к сдержанности в оценке противоречивого украинского лидера Бандеры. Мілош Земан в ходе данного обмена мнениями подчеркнул, что не может поздравить Украину с наличием таких национальных героев, как Бандера или Шухевич. Во втором же письме президенту напоминают также о том, что в декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко обратился к обеим палатам польского парламента и к президенту Польши с просьбой о прощении в связи с трагическими событиями прошлого.
В чем видят основную проблему авторы письма?
Я как раз стремилась это узнать и связалась утром по телефону с одним из подписантов второго обращения к президенту, преподавателем Пражского института политологии Михаилом Романцовым. По его словам, главную проблему авторы письма видят в том, что Земан в данном случае полагает, что опирается на мнение экспертов. Однако последние, убеждены люди, высказавшие свое мнение в открытом письме, таковыми никоим образом не являются. Президент, подчеркнул Романцов, имеет, несомненно, право высказываться по всем животрепещущим вопросам. Однако в вопросе обстоятельств, касающихся столь переломных вех истории Украины, он недостаточно компетентен. Поэтому группа упомянутых лиц обратилась к нему с предложением предоставить профессиональную консультацию, дабы высказывания Земана, которое можно рассматривать как попытку переписать историю, не привели впоследствии к нежеланным последствиям. Эти специалисты отреагировали и на второй вопрос Земана, поставившего вопрос о фразе «Я убью каждого поляка от 16 до 60 лет ребром». «Вам известно об этих словах? Если да, то согласны ли вы с ними?» – вопрошал президент. И получает ответ, дополненный еще одним экскурсом в историю, где осталось много белых пятен. «Нам не остается ничего другого, как только отметить, что принцип коллективной вины вы применяете не только по отношению к украинцам, но и в отношении украинистов». Касательно вопроса описанных вами планов по созданию Бандеры марионеточного немецкого государства, мы хотели бы сообщить, что украинские националисты хотели основать украинское государство. Оно не задумывалось как марионеточное, и хорватский статус их, например, не устраивал, а должно было занять равноценное положение по отношению к империи. Бандера был арестован и позже отправлен в концлагерь именно по причине своей неуступчивости. В сравнении с Яном Рысом Россевачем, один из чешских символов сотрудничества с нацистами в период Второй мировой войны, о котором упомянул Земан, поэтому хромает. Он не был основателем флага. В 30-е годы флаг выступал против Германии, однако после фашистской оккупации организация переметнулась на немецкую сторону и не провозглашал создание чешского государства вопреки воле Гитлера.
В каком духе завершается это послание президенту?
Ну, свое письмо авторы подытоживают призывом. Они предлагают президенту в том случае, если он способен опереться на достойное доверие источники, поделиться ими с остальными, что способствовало бы и обогащению мировой украинистики, а также заверяют в готовности продолжить дебаты о прошлом и настоящем Украины.
Печально известный французский журнал «Шарли Эбдо» обычно в пражских газетных киосках не продается. Его первый номер после кровавой бойни в редакции, устроенной мусульманскими радикалами, поступит в продажу и в Чехии. За журналом уже сейчас охотятся как коллекционеры, так и люди, которые этим образом хотят выразить свою солидарность. В продаже он появится только на следующей неделе. Сейчас идет распространение во Франции, потом на очереди крупные рынки типа Германии, только потом наша очередь. Объясняет Степан Брожик из компании CZ Press. Начиная с пятницы, у нас непрерывно звонят телефоны. Люди спрашивают, когда к нам завезем журнал. Интерес очень большой, и мы заказали пока 300 штук. Уточняет Степан Брожек. Хотя потрогать журнал собственными руками чехи смогут только на следующей неделе, информация о том, что изображено на обложке журнала в стране, конечно, уже известна. Здесь опять же карикатура пророка Мухаммеда. Представителя чешской мусульманской общины это несколько смутило, говорит Асем Атаси. На этот раз эта карикатура хотя бы не оскорбительная, но все же это изображение пророка Мухаммеда. Мое личное мнение таково, что это, пожалуй, не самый удачный выбор. Однако мы должны уважать это решение. Я думаю, что пришла пора для трезвых, разумных размышлений. Не время для того, чтобы поднимать эмоции. Напомним, что в Чехии проблемы мирного, спокойного сосуществования с мусульманами практически нет, поскольку мусульманская община страны немногочисленная. Этот факт, однако, не препятствует распространению исламофобии и межрелигиозного напряжения. Пражский институт клинической и экспериментальной медицины наверняка ждет дальнейший исключительный год, что касается количества трансплантационных вмешательств. И это несмотря на то, что численность доноров в общей сложности не увеличивается, а в некоторых направлениях и несколько сократилась за последнее время. Данное обстоятельство побудило Чехию, например, расширить критерии для отбора живого родственного донора. Рубрику подготовила Ларета Вашкова.
Разговор напрямую.
И в Чехии, как и в мировой практике, одним из частичных решений проблем в данной области стало использование почечных трансплантатов от живых доноров, как родственных, так и не имеющих родственных отношений с получателем, то есть с реципиентом. Важной вехой в развитии трансплантации печени по пути расширения пула доноров стала также пересадка части органа от живого донора. Если печень пересаживают от взрослого ребенку, нужна лишь одна половина доли. Один донорский орган таким образом может разрешить проблему двух пациентов, как детских, так и взрослых. В списке ожидания на пересадку органа в Чехии зарегистрировано примерно 1100 пациентов. Большая их часть ждет подходящей почки. Дефицитными являются и такие жизненно необходимые органы, как сердце и печень. Ежегодно в ИКЕМ проводится порядка 40 пересадок почки. В то время как ранее подарить почку своему близкому решались прежде всего родители, братья, сестры, включая двоюродных, в настоящее время такую помощь пациенту по желанию предоставить могут также их партнеры, жены и мужья или друзья. Пересадку можно проводить и от донора-реципиенту, не имеющего с последним аналогичную группу крови, подчеркивает профессор Андрей Виклицкий, руководитель клиники нефрологии ИКЕМ. С внедрением в медицинскую практику методик элиминации антител, а также анти-Б-лимфоцитарных препаратов, удаются и случаи пересадок на фоне АВО-несовместимости. За последнее десятилетие количество покойных доноров в стране составляет примерно 200 в год, в ИКЕМ это примерно 100 в год. По мнению специалистов, потенциал Чешской Республики в этой области гораздо больше. Однако необходимо усовершенствовать условия, сопровождающие забор необходимого биологического материала. В Чехии практически нет возрастного ограничения на донорство, если состояние здоровья донора позволяет проведение данной процедуры. Поэтому среди дарителей органов встречаются и люди в возрасте 70 и даже 80 лет. Мы не исключаем из списка потенциальных дарителей ни больных артериальной гипертонией, ни диабетиков или тех, кто перенес инсульт. В таких случаях, однако, требуется проведение гораздо более сложных обследований для обеспечения правильного функционирования трансплантируемых органов, сообщила доцент из отделения забора органов и базы данных о нуждающихся в трансплантации при ИКЕМ Эва Покорна. В некоторых случаях родственники покойных аргументируют свое несогласие с трансплантацией органов этих близких приверженностью христианской вере. Однако, как подтвердили недавно во всеуслышание представители католической церкви, большинство религий поддерживает донорство как проявление человеком истинной любви к своему ближнему. В Пражском институте клинической и экспериментальной медицины в самом конце октября состоялась конференция «Вера и донорство», на которой выступил пражский кардинал Доминик Дука. Он объяснил, что донорство органов не идет вразрез с истинными христианскими убеждениями. Несколько вопросов по этому поводу и Эве Покорной. Встречаетесь ли вы часто с представителями церкви, чтобы помочь разъяснить общественности принципы этики, связанные с трансплантацией и донорской активностью, а также справиться с рядом вопросов, вытекающих из этой проблематики самим медикам?
S církví de facto se nescházíme a tohle je první taková námluva s církví.
С представителями религиозных конфессий мы регулярно не встречаемся. И проведение конференции и последующей пресс-конференции с участием главы католической церкви в Чехии фактически стало первым таким шагом, который можно воспринимать как сватовство медицины к церкви. В специализированной программе приняли участие и больничные капелланы. Существуют также армейские и тюремные капелланы. Мы хотели бы, чтобы церковь сотрудничала с нами в этой области медицины и помогла справиться с ситуацией не только, например, семьям доноров, но и медицинскому персоналу, потому что работать со смертью – дело весьма сложное.
Потому что работать со смертью не вообще просто.
Остается ли недостаток донорских органов и тканей по-прежнему одной из наиболее явных проблем отечественной трансплантологии? И какое именно звено нуждается в укреплении или, например, коррекции?
Ten nedostatek orgánů, ale ne proto my nechceme říkat, že mají lidi umírat, to v žádném případě ne. Ale
když... Да, нехватка органов очень актуальна, но это, конечно, не значит, что мы хотим ускорить процесс умирания кого-либо. Просто важно в том случае, если уж судьба распорядилась таким образом, что человек, уходя из жизни, может стать донором, обеспечить, чтобы такой акт помощи мог свершиться. Принципиальную роль, по моему опыту, в этом процессе играют врачи отделений и клиник, занимающихся заготовкой и обеспечением донорским материалом. Эти врачи находятся рядом с умирающими пациентами, и именно от них зависит, сообщат ли они своевременно коллегам-медикам о наличии потенциального донора. Необходимо, однако, улучшить условия для их работы, и если это удастся, я уверена, что увеличится также количество донорских органов.
Медицины, так верим, чтобы и дарцу было больше.
На вашей конференции несколько раз прозвучало, что мы имеем дело с такой трансплантационной медициной, какой заслуживаем. По численности покойных доноров по итогам 2013 года Чехия держится в первой десятке списка. На миллион жителей у нас приходится 20,5 человек, в который входит 70 стран. По количеству же живых доноров Чехия заняла 17 место в статистическом рейтинге, отражающем трансплантационную активность. Хорватия, Эстония и Испания по первым из упомянутых параметров ее перегнала. Зато Чехия, в свою очередь, обогнала Германию, Швейцарию или, например, Австралию, Данию, которые в других областях медицины являлись или все еще служат для нее примером. Чем это объясняется?
Určitě, protože tam je řada zemí, které vůbec nemají dárcovský program.
Да, наши дела идут даже очень неплохо, ведь у ряда стран нет даже своих донорских программ. А что касается перегнавших нас испанцев, их донорская программа организована совсем иначе. Они очень активно разыскивают дарителей. Практически в каждом отделении интенсивной терапии работает или же с ним постоянно сотрудничает работник, занимающийся именно своевременной подготовкой потенциального забора органов. Он, конечно, никоим образом не вмешивается в процесс лечения. Но если у пациента констатируют смерть мозга, то такой пациент, благодаря своевременной реакции ответственного сотрудника, правдоподобно станет также донором.
Так уж тенто можный дарце не уникне, а дарцем се пак стане.
А в Чехии такой практики разве нет?
У нас то не функує, бо це, мислим, що лікарі працюють велице.
Нет, у нас такой практики не существует. Хотя я должна сказать, что наши врачи в данной области очень эрудированные, высококвалифицированные и выполняют свою работу с большой верой в необходимость такой помощи. Но условия, в которые они поставлены, затрудняют выбор подходящего донора. Это ведь требует дополнительного времени, и общаться с семьей потенциального донора очень трудно. И когда в отделении дежурит один единственный врач, отвечающий одновременно за жизнь нескольких пациентов, он не способен в такой момент решать столь сложную проблему.
Так, скутечне, индикация замрелого дарца є про неї в ту хвилі напросто нерешительна.
Поясняет Ева Покорна.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Я, Либор Кукол, с вами прощаюсь.